Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Счастливая семья». Я ее ведущая, психолог Ольга Войцеховская. Сегодня у нас в гостях Екатерина Сергеевна Легостаева, кандидат психологических наук, доцент, специалист-профайлер. Здравствуйте, Екатерина Сергеевна!
Добрый день, Ольга! Добрый день, дорогие радиослушатели!
Вчера был праздник, День матери, и сегодня мы продолжаем говорить на тему отношений с мамой. Уже в прошлой программе мы затронули тему сепарации, вы упомянули это слово. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, что это такое вообще сепарация.
Я хочу сказать, что вот нередко сепарация противопоставляется привязанности. И есть целый спектр литературы по этой теме, и далеко не всегда человек может разобраться. Потому что если мы посмотрим, то, например, вот есть у нас такой автор Боулби, он прямо разработал теорию привязанности, и его тезис такой, что ребенок должен сформировать надежную привязанность, естественно, сначала это привязанность к матери, после чего его психика будет адекватно развиваться в окружающем мире. И тут же мы говорим про сепарацию, что первая стадия сепарации – это, собственно, рождение ребенка, он физически отделяется от тела матери. Да? То есть здесь нередко в головах возникает путаница. И я должна как-то постараться это сейчас разделить для того, чтобы возникла более-менее ясная картина. Таким образом, сепарация, да, она наступает после того, как ребенок сформировал к матери, и между ребенком и матерью сформировалась прочная привязанность. То есть сначала это ее инициатором является мама, да, когда она берет ребенка на руки после родов, прикладывает к груди, заботится о нем, да, то есть купает, пеленает, держит на руках, и ребенок чувствует, что у него есть связь. Вот она, привязанность как таковая. Но параллельно с этим он начинает и отделяться. Мы же видим, как даже маленький ребенок нескольких месяцев от роду может брыкаться, может как-то вот так вот выгибаться, отталкивать мать. И первый признак, что он начинает сепарироваться, он довольно нехило и ощутимо кусает ее за грудь. Да? То есть, когда появляется первый зубик, ребенок пробует. И пробуют прямо на матери, непосредственно на ее теле. Как это? Что это за новая такая штука? Для чего она у меня есть? То есть у него нет намерения причинить вред, естественно. Он просто проявляется. И вот здесь, в этот момент, у матери возникает первое очень серьезное испытание. С одной стороны, сохранить привязанность. С другой стороны, провести вот этот акт сепарации, некоторого выставления границ. Ведь сепарация – это не просто отделился и ушел вдаль светлую, и больше мы друг дружку не знаем. Я последнее время сталкиваюсь с такой интерпретацией сепарации, и хочу сказать, что она в корне неверна.
Конечно, это никак не поможет.
Вот это
можно загубить ситуацию.
Конечно, конечно. Можно уйти вдаль светлую и остаться глубоко привязанным и верным, да, там, всем материнским предписаниям. Разделение лучше всего, вот сепарацию представить. Помните вот всякие фильмы, как делится клетка?
Угу.
Вот сначала там в ней возникает какая-то перетяжка, потом другая клетка там тоненькая, узенькая какой-то частью еще связана. А потом все, вот они разделились, но они остались рядом. Между ними есть промежуточек, вот это вот межклеточное пространство, да, но они могут и между собой даже чем-то обмениваться, какими-то биохимическими веществами. То есть связь при этом осталась. Вот, вот этот биологический процесс очень хорошо иллюстрирует, как у нас должно проистекать и сепарация, и сохранение привязанности. Да? То есть как бы когда мы можем контактировать, но мы не сливаемся в один невнятный ком, больше не сливаемся. И вот этих процессов разделения, их прямо несколько можно выделить. Первый, как я уже сказала, роды. Да? Второй – это когда ребенок отправляется в детский сад. И здесь тоже важно научиться быть не вместе несколько часов, но сохранять связь, чтобы ребенок чувствовал, что мама никуда не исчезла. И вот она, привязанность здесь выступает на первый план. То есть ребенок ощущает материнскую любовь и заботу не только когда она вечером возвращается и начинает его там обнимать, тискать, одевать и разговаривать, но и все остальное время внутренне фигура матери в нем присутствует, благодаря тому, что он напитался ее любовью во все предыдущие там 2, 2.5 или 3 года своей жизни. То есть если вы достаточно ребенку дали любви, и он чувствует прочную привязанность, то он спокойно отделяется. Вот такой интересный лингвистический выверт, но по факту здоровый психологический процесс. Да? Потому что у него есть этот объем любви внутри, тепла, уверенности, и он, как коммуникативных навыков, и он спокойно выходит в социальное пространство. Да? Он взаимодействует и другому человеку сообщает, да, какие-то здравые, адекватные сигналы, вербально, невербально, и получает вполне прогнозируемый ответ. То есть как бы фигура матери внутри него, вот этой материнской любви, работает за счет того, что привязанность сформирована. Но при этом физически мать где-то может отсутствовать, заниматься своими делами, ребенок занимается своими делами за счет того, что идет процесс сепарации. Ну и, конечно, дальше сепарация происходит в подростковом возрасте, да, и здесь уже ребенок может прямо физически отделиться, поступить там в другое место, куда-то уехать в колледж, потом в вуз. Но это физическое разделение не приводит к утрате связи, и мы ее подтверждаем, да, через телефонные звонки, через какие-то там сообщения, через то, что друг дружке посылаем фотографии, где мы, чем мы занимаемся. То есть мы поддерживаем вот эту вот привязанность. И тут снова вернемся к раннему возрасту. Нужно пройти стадии, определенные стадии. Ну, если крупными мазками, их на самом деле больше, но время у нас ограничено, поэтому то, что вы можете непосредственно пронаблюдать по внешним признакам, первая стадия, да, это стадия, когда ребенок крепко цепляется за мать. Он цепляется руками, ртом, да, он всем своим существом приникает к матери, и если мать этот контакт выдерживает, дает ему прицепиться, то на уровне рецепторов в мозг поступает много сигналов, что мама рядом, да, я в безопасности. И порой он начинает уже разжимать ручки, отворачиваться от матери, смотреть вокруг. И вот это вот про то, что стадия цепляния в развитии привязанности начинает себя изживать. Ребенок потом с рук спускается, с коленочек убегает, начинает ползать, ходить. Но смотрите, когда ребенок ползет от матери, он оглядывается и смотрит, смотрит ли она и идет ли за ним. Да? Я в торговых центрах часто вижу такую ситуацию, что ребенок с радостным гоготом бежит от матери, да, там, по коридору, и она, ну, кто-то встревоженно, кто-то спокойно следует за ним. То есть вот эта вторая стадия следования, она тоже очень важна. Когда мы не пытаемся ребенка там прицепить, понятно, бывают ситуации, что его лучше взять на руки, если толпа, но в остальном он идет в пространство, и он чувствует, что спинка-то у него прикрыта. И мама за ним смотрит с добром, с любовью, обеспечивает его безопасность, и он может проявиться в этом мире. Да? Ну и третья стадия – это когда уже можно физически разделиться, но ощущать вот эту самую эмоциональную привязанность и безопасность. Вот такие вот процессы, которые переплетаются, перетекают, да, и отделение, и привязанность одно в другое каким-то образом компилируется. И бывают ситуации, когда мы начинаем сомневаться в привязанности, тревожиться, проверяем ее, да. Бывают ситуации, что мы не готовы сейчас отсепарироваться, и нам хочется какого-то такого первоначального слияния. Нередко это переходные моменты в жизни, и мы как бы регрессируем, да, вот к этим ранним взаимоотношениям с матерью.
Те стадии, которые вы перечислили, да, там детский сад, поступление, переезд, проживают очень многие люди. Но почему в таком случае, мне непонятно. Никак не отделяются, никак не сепарируются. Часто же слышим фразу: «Да ты не сепарирован, да, вам надо сепарироваться». Почему? Ведь вот какие-то эти вот определенные стадии, они естественны. В садик многие ходят. Но почему? Конечно. Не все, кто ходит в садик, сепарировались.
Не все. И даже не все, кто получили диплом о высшем образовании, уехали в другой город и завели свою семью, являются отсепарированными, потому что была нарушена привязанность. Да? Вот я еще расскажу, это вещи взаимодополняющие, взаимоперетекающие. И если привязанность с мамой была под угрозой, ну, например, потому что мама заболела, и, допустим, вынуждена была, может быть, ее даже в больницу не положили, но она ребенка на руки не брала, да, и он чувствовал вот эту тоску, и в нем актуализировалась тревога, и поэтому он продолжает за маму цепляться. А бывают ситуации, что роды прошли тяжело, и ребенка унесли там, и он бедный 3, 5, 7 дней вообще лежал отдельно от мамы. Ему либо приносили молочко, либо там давали просто покормить, и он лежал один-одинешенек, поэтому он продолжает за маму крепко цепляться. Я вам напомню, что у ребенка все биологические процессы идут очень быстро. Вот даже частота сердцебиения 120-140 ударов в минуту. И это значит, что для него время бежит гораздо быстрее. Быстрее в смысле дольше. В смысле вот одна минута для нас – это 5 минут для ребенка. Поэтому если он у вас полчаса кричал, то вообще-то это 2,5 часа крика по факту, да? Именно в субъективной его реальности. Угу. Поэтому если он 5 дней лежал один, то вообще-то это 25 дней, это почти месяц он внутри себя ощущал вот эту вот отделенность, пустоту, одиночество. И эти вещи важно компенсировать. То есть в любом возрасте, если ребенок попал в больницу и был там один, вернувшись, он может захотеть с вами снова там спать какое-то время, он может подходить, прижиматься. И это нужно просто спокойно давать, понимая, что мы сейчас подлечиваем те раны, которые, ну, по жизни случаются с ребенком. То есть здесь я не хочу как-то драматизировать ситуацию, говорить, все это навсегда. Мы можем в любом возрасте дать ребенку перепрожить вот эти чувства отделенности, разобщенности. Причем не только через телесный контакт. Это же в первую очередь контакт эмоциональный. Наше доброе, внимательное, вовлеченное отношение, оно просто чудодейственно. На самом деле, поэтому, да, если мы видим, что ребенок не отделяется, мы должны инициировать эти процессы. Но не так, что вот чемодан ему к дверям и иди отсюда, да, а сначала, ну, дать какие-то наставления, о чем-либо договориться. Ну, например, если ребенок уже взрослый, он должен поступать, уезжать в другой город, то мы разрабатываем четкие инструкции, в каких случаях ты мне звонишь. Да? Ну, например, если что-то происходит. В каких случаях ты можешь просить там финансовой, эмоциональной помощи, поддержки? Что я реально могу тебе дать? То есть такие проговоренные вещи вносят ясность и позволяют ребенку на эти процессы опираться. А не так, что что-то происходит, и он прямо не знает, можно маме звонить, нельзя маме звонить. Вот тест, 2 полоски, информировать ее об этом, не информировать. Это вообще-то зависит от того, как вы договорились. Некоторые матери знать не хотят, да?
Переходим к теме непосредственно отношений с мамой. Вопрос. Как перестать зависеть от мнения и настроения своей мамы? Такой вот вопрос от слушателя.
Ну, он напрямую вытекает из того, что мы только что обсуждали. Если вы достаточно отсепарировались, то вы вполне можете понимать, что у матери свои процессы. Ну вот давайте я приведу пример, да, когда женщинам уже становится там 60-70 лет, многие дети, да, взрослые, им, соответственно, там 30-40, могут испытывать смешанные чувства, наблюдая, как мама стареет, становится не такой бойкой, сильной, веселой, наблюдая, что она может что-то забывать, чего-то не понимать откровенно, да, особенно если это касается нюансов профессиональной деятельности ребенка. А в чем-то может искренне заблуждаться, например, по поводу того, как надо воспитывать внуков и так далее, и так далее. Да? И здесь очень важно вспомнить то, что я ранее говорила. Вот есть фигура матери в культуре, идеальная, всезнающая, всечувствующая, всепитающая. И есть конкретная женщина с ее реальными процессами, например, физического и психического угасания. И нам горько на это смотреть, и нам трудно на это смотреть. Но это тоже факт действительности, факт нашей с вами реальности. И сгладить какие-то эти моменты, понять, что сейчас для нее наступил сложный и физический, и духовный процесс. Да, это первое, что нужно сделать. Второе, признать, что мы стоим с вами на ступеньку ниже, вот в этой вот родовой иерархии. И мы здесь не указчики. Вот знаете, в последнее время часто звучат вопросы, как простить маму. И я хочу сказать, что у нас нет такого права в чем-либо ее прощать. Нету такого права. Да? То есть, если она так относилась, у нее были для этого свои там причины, обстоятельства, да, и это она может попросить, а может не попросить у нас прощения за свои ошибки. Но у нас нету ни моральных, ни человеческих, ни духовных прав как-то там ее прощать. Это же значит, что вы должны на ступеньку выше нее забраться и с позиции своих бабушек, дедушек критически оценить и сказать: «Мама, имею тебе сообщить, что не надо было меня скакалкой там, да, когда-то вот». Это вы, конечно, можете в эту игру поиграть, но она не будет эффективна. То есть здесь задача взрослой, старшей женщины в роду делать свою духовную работу, осознавать и признавать свои ошибки. Вот какой вызов тогда приходит, когда наши дети становятся взрослыми, а мы становимся уже, ну, не молодыми, так скажем, да. Признавать свои ошибки, свои искренне. Вот знаете, а то некоторые любят поиграть в игру там: «Ой, ну, конечно, я вас плохо воспитывала». И вот непонятно, да, как вот, то ли соглашаться, то ли не соглашаться. А задача-то искренне сказать: «Простите меня, простите, я была не права». Можно даже не объяснять, почему. Ну, лучше, конечно, объяснить. Вот. Но очень часто это превращается в длинный рассказ о трудностях жизни, да, вот, в котором тоже есть какие-то элементы манипулирования. Наши мамы большие манипуляторы, да, им приходилось выживать, они научились всему этому. Поэтому, еще раз говорю, вот духовной задачей женщины, особенно к 60 годам и далее, становится признание. Признание своих ошибок, своих каких-то шагов, которые были не идеальными. Да? Принятие это сначала внутри себя, а не требовать от детей, чтобы они там что-то поняли или простили, или что-то еще. Это ее диалог уже с Богом на минуточку и со своей душой, да, чтобы она каким-то образом, ну, поняла, в чем, где она действительно могла бы и получше стараться, а где обстоятельства были выше ее. Это сортировка опыта, друзья мои. Сортировка опыта, о которой говорят отдельные. Очень мало кто на эту тему пишет, да, потому что до такого возраста еще дожить надо, и таких клиентов еще надо поконсультировать для того, чтобы понять, что же там у всех происходит. Поэтому вопрос, да, про то, как выстраивать отношения с мамой, ну, смотреть, в чем вы можете сохранять теплую связь и быть еще вот в таких прямо близких эмоциональных отношениях, а где вам приходится просто дистанцироваться и осуществлять элементарный, ну, уход, заботу, да, обеспечивать физическое благополучие эмоционально в процессы, не вовлекаясь, потому что, увы, у нас есть ситуации, когда развивается и Альцгеймер, да, и деменция, и разного рода другие довольно-таки травмирующие для окружения ситуации, когда мама просто перестает окружающих узнавать, а они так не идут, да, в надежде, что вот она там из своей великой фигуры что-то им сделает. Разделяйте образ матери или реального человека.
Но часто же девочки конфликтуют, да и мальчики часто конфликтуют. Взрослые, я имею в виду девочки и мальчики, уже продолжают конфликтовать с родителями, своими мамами. Ну, мы сегодня про матерей говорим, да. А, там, например, когда, ну, вот про мальчиков, про мужчин уже, да, взрослых, зачастую как происходит, что она продолжает контролировать уже своего взрослого сына: где ты, с кем ты, почему не зашел, как-то странно, а все ли у тебя в порядке, то есть... Девочки тоже, ну, девушки, да, жалуются. Вроде бы уже взрослые люди, да, а все равно как будто вот, как будто они действительно наравне, вот этой вот иерархии не чувствуется. И дочь позволяет себе по отношению к маме разного рода высказывания, да, и критику, и претензии. Как бы и мама реагирует не вполне спокойно.
Я вот хочу сказать, что это вопрос... определенных договоренностей.
Угу.
Ну, то есть, когда мы смотрим на свою жизнь и понимаем, что маме мы можем реально уделять внимание вот тогда-то и тогда-то. Некоторые же девочки часами, там, сутками висят на телефоне, отчитываясь о каждом шаге. И это вообще-то их выбор и их способ коммуникации. То есть, это про то, чтобы внутренне взрослеть. Взрослеть и сепарироваться, как мы уже сказали, да? То есть это еще вопрос понимания, что у мамы свои процессы. Она уже не молодой человек, у нее свой график, режим. А когда мы названиваем с утра до ночи и отчитываемся о каждом шаге, это может ее тоже эмоционально изматывать на минуточку. Поэтому вопрос взаимный. Но то, что зависит от нас, да, как от взрослых детей, это четкие договоренности, что мама, я тебе звоню там в воскресенье утром, все остальное время я не могу этого делать. И маме придется научиться выдерживать свою тревогу, потому что она тревожится, это основное материнское чувство, да, помимо любви, выдерживать свою тревогу и заниматься чем-то. Ну а самое главное - благословлять. Да, это то, что любая женщина может и должна делать совершенно искренне, да, и это является залогом нормальных, здоровых отношений, когда мать верит, что она сделала и дала достаточно для того, чтобы дети твердо стояли на ногах и двигались по жизни, а дети периодически посылают здоровую обратную связь, подтверждая, что да, мама, ты остаешься для нас значимой фигурой, но живем мы свою собственную жизнь. Да, и тебя не будем этими проблемами топить и в них погружать.
Дорогие радиослушатели, дети наших прекрасных матерей, уважайте своих мам, любите их, понимайте, что они на ступень выше, чем вы. Да? Помните о семейной системе, об иерархии. Дорогие мамы, мы вам советуем благословлять своих детей, любить, принимать такими, какие они есть, обеспечивать естественные процессы и непрерывные сепарации и привязанности, так хорошо переплетающиеся между собой. Сегодня у нас в гостях была Екатерина Сергеевна Легостаева, кандидат психологических наук, доцент, специалист-профайлер. Вела программу психолог Ольга Войцеховская. До свидания, всего доброго. До новых встреч.
До новых встреч.